уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня четверг, 18 мая. Меня зовут Юрий Будкин. Наш гость Михаил Виноградов, политолог и руководитель фонда «Петербургская политика». Михаил Юрьевич, добрый день.
Добрый день.
Прямой эфир, значит, можно звонить по телефону, можно писать на СМС-портал, можно писать через Телеграм. К телефонным звонкам мы чуть позже перейдем. Давайте вот с чего начнем. Вчера председатель Мосгордумы Алексей Шапошников выступал в эфире телеканала «Дождь» и, по сути, получается, обратился к жителям московских домов, которые определены под снос по программе реновации. И что он предлагает? Он предлагает тех, кто не согласен переезжать и оказался в меньшинстве, подчиниться мнению большей части обитателей дома и изменить свое решение. Это красивая формулировка, но как она характеризует поведение властей, которые попали в ситуацию с реновацией?
Ну, если брать конкретно этот случай, власть выставляет такого второстепенного чиновника, казалось бы, человек номер два в Москве, кто знает его по фамилии, а тем более, кто узнает его на улице, давайте будем называть вещи своими именами, который пробрасывает разные тезисы. Вообще возникает ощущение такой какой-то поляризации. Периодически из московского кабинета власти выходят адекватные люди, которые произносят не вызывающие раздражения вещи, а периодически выходят какие-то, как представители СМФЦ, которые заявили, что все районы голосуют за реновацию, ни одного голоса против.
По-моему, один.
В общем, такая Туркмения была, безусловно. Поэтому, на самом деле, то же самое было. Я смотрел встречи с главами управ, почти все посмотрел. Вот если брать близкий вам Восточный округ Москвы, там, Перово и Новогиреево. В общем, во многом близкие районы по числу пятиэтажек, географически граничащие. В Перово попытка навязать свою позицию и колоссальная ответная агрессия и союз Перово, который был на марше, на митинге против пятиэтажек. И Новогиреево, где в ответ на критику, что растет плотность населения, такие-то показатели, глава управы сказал: знаете, а с многим из того, что вы сказали, я согласен, и давайте как бы смотреть, что делать дальше. То есть он не противопоставил себя аудитории, не троллил ее, не торопился отчитаться в мэрию о туркменской поддержке, и собрание прошло спокойно, и пока, насколько я вижу, в Новогиреево там волнение слабее, чем в том же Перово. Поэтому Шапошников скорее троллил, там, вы никто, вы меньшинство, мы здесь власть, да?
Подождите, как же, доктор Джекил и мистер Хайд, что ли?
Ну, так тоже бывает, это же, наверное, история...
Плохой тоже, следователь, хороший
история
следователь.
История тоже проектована была не только фантазией писателя.
Но сам факт того, что происходит, ведь был митинг, и, видимо, будут еще митинги, насколько я понимаю, ближайший там где-то вот через неделю запланирован, вчера должен был состояться митинг где-то в районе 905 года, и была реакция. Вот что происходит сейчас? Эта программа будет останавливаться, эта программа будет сильно видоизменяться, но не остановится ни в коем случае.
Ну, происходит, хотелось бы такое слово употребить, полифония, но это такое сложное слово. По силу того, что у многих чиновников нет общей позиции, и для них этот проект стал сюрпризом, если не сказать шоком, они реагируют в соответствии собственным пониманием. Рефлексы подсказывают не слушать критиков, положили плитку, уничтожили парковки, снесли киоски, ничего не было, и за это ничего не будет. А с другой стороны, возникает все-таки ощущение, что где-то накосячили. Как я понимаю, из того уже событий этой недели, есть желание вместо запугивания реновации создать спрос на инновацию, побуждать людей бороться за то, чтобы дома попадали в программу реновации. Такая попытка, возможно, будет сделана, какие-то уступки, насколько мне известно, сейчас обсуждаются. Проблема в том, что одновременно реализуются обе линии. Одной рукой Собянин говорит, мы всех учтем голоса, а другой досрочно, за несколько часов до старта, возможно, усилиями компьютерщиков.
Но это может происходить без участия Собянина, но ведь нам же объяснили чуть ли не техническими какими-то причинами то, что вдруг случилось это голосование за несколько часов
Это значит, что система не понимает, что в день митинга не стоит допускать такие технические сбои, и сисадмин должен пойти и с кем-то согласовать потенциально рискованную акцию. Другой вопрос, и очень важный, это отношение общества. И опять эта неделя тоже порождает вероятность разлома. Был митинг в воскресенье в Москве, я заходил, посмотрел, мне кажется, митинг очень успешный. Митинг, собравший там 30, 40, 50 тысяч человек, ну, там 1030 точно было, не 5 определенно, да, и довольно удачный. А дальше возникает парадоксальная ситуация. С одной стороны, организаторы митинга не пытаются бороться за его результаты, не пытаются переубедить, что было не 5 тысяч человек, не пытались написать нормальную резолюцию, с которой можно было пойти по коридорам и чего-то добиваться. А вместо этого воюют с Алексеем Навальным, который ничего не сделал, только вошел, что называется. А что я еще увидел буквально позавчера-вчера, я, например, на своем Фейсбуке повесил довольно детальный список всех встреч, которые пройдут у префектов, вчера проходили в управах большого количества районов. Я был уверен, что это будет, расписание будет обречено на репосты, на публикации в группах борцов с реновацией. У меня собственной позиции
никого не
нет,
но они это... за мной...
Ни одной перепечатки, по-моему, 8 лайков, что ли, стыдные какие-то цифры. То есть возникло ощущение, что энергетика уходит, что митинг не стал способом такой мощной самоорганизации и новой волны ожидания от себя, а возможно, утрата энергетики. Может быть,
подождите, тогда надо попытаться разобраться, если можно, что тогда происходит. Ведь вообще-то люди, которые объявляют себя несогласными с этой реновацией, как правило, вспоминают Конституцию и нарушение священного права собственности. А вы говорите о том, что эти люди вышли, ну, что-то там получилось, что-то не получилось, и энергетика ушла. То есть их не волнует уже больше Конституция и право собственности?
Ну, вообще, довольно большим сюрпризом последнего месяца стало большое количество людей, которые апеллируют к Конституции, к закону, к право собственности. Это можно было видеть на встречах с управой. Но так или иначе, мы живем в некой реальности, в которой, ну, мы понимаем, что законы, в общем-то, вторичные. И наш опыт показывает, что законы можно очень по-разному использовать, и чем ты больше увлечен информирован, тем менее идеалистично ты относишься к тому, что написано в законе. Оказалось, что существует довольно большая группа людей, которые всерьез воспринимают, которые читали эти законные проекты и которые считают, что жизнь должна идти по закону и заряжаются этой темой, даже подчас не будучи, например, затронутой темой реновации. Такая группа существует. Хотя люди, как кажется, естественно, любым прагматическим человеком странными, потому что, ну, жизнь-то устроена иначе.
Но общественное настроение, оно скорее куда? Нужно скорее верить вчерашним социологическим исследованиям из мэрии и от ВЦИОМа, согласно которым 3/4 говорят, да, реновация нужна, сносить надо, и в общем, развивайте это все.
Знаете, возникла какая-то неловкая пауза. Безусловно, отношение критиков к реновации радикально не изменилось, но это не побуждает их пойти к каким-то дальнейшим шагам, дальнейшим действиям. Вот что было на митинге, там, да, по итогам митинга. Люди знакомились, люди там у метро там обменивались контактами, говорили, что они очень хорошо провели время, но какого-то дальнейшего шага не возникает. Мы часто знакомимся с людьми, там, мы можем с ними перезваниваться, дружить
нам
теперь, каждый день.
Подождите,
а можем просто,
ну, нам теперь приятнее, когда нас будут сносить, говорили они, так что ли?
А почему-то вот эта их дружба ни во что не вылилась. Я не смотрел пока еще видео вчерашних встреч с главами управ и с префектами, но, по крайней мере, не долетало пока, что там была какая-то новая мощная битва. Я могу ошибаться, давайте, может быть, слушатели подключим из тех, кто был на встрече с главами управ, но вот эта протестная волна пока не доходила. Может быть, я ошибаюсь, но элемент некоторой растерянности и паузы у критиков возник, а дальше вопрос, хватит ли тонкости им ума и мозгов у мэрии этим воспользоваться, а не будоражить, не создавать новый протест.
Это само собой случилось или все-таки из-за того же Собянина, который ведь, по сути, уже ответил почти на все претензии. То, что было равноценным или равнозначным, Собянин уже говорит, да хорошо, пусть будет, как вы скажете. То, что говорили в соседнем районе, Собянин говорит, да хорошо будет в вашем районе. Говорили, будут высокие дома, Собянин говорит, да ладно, они будут не выше 14.
Ну, если бы я был противником реновации, меня не затрагивает тема, у меня как в фильме «Гараж», да, я могу сам устраниться, как большинство участников фильма, но поговорить об этом мы должны. Безусловно, вопросы остались. Вопросы остались связаны с тем, что Молчунов, мертвые души собираются читать проголосовавшими «за». Вопросы остались по плотности населения, потому что все равно говорится о 2-3-4-кратной росте нагрузки на дороге, на парковке, на школы, на детские сады, на поликлиники. Там, да? И это довольно серьезная тема, не имеющая легкого, изящного решения при всех обещаниях и уступках. Но, может быть, для часть людей, а немало среди, в том числе и среди критиков, тех, кто искренне хочет любить власть и напрягается, когда не получается это сделать, у них у кого-то, может, возникло ощущение, что власть поумнее, что какие-то уроки извлекла, а кто-то, может быть, не почувствовал пока какой-то эмоции ожидания, предвкушения следующего шага, когда уже мы им покажем. Пока вот неловкая пауза по состоянию на четверг.
Но вот Александр Фельдман спрашивает о том, что Кремль, когда это комментировал Песков, как пишет Александр, показательно дистанцировался от проблемы реновации. Это плохо или хорошо? И для кого плохо или хорошо?
Для кого как? Кремль в двойственном ситуации, потому что у нас было два публичных архитектора этой идеи, господин Собянин и господин Путин. Была, безусловно, команда федеральной власти максимально помочь Собянину. И до конца слиться Кремль не может, хотя Путин сделал некий шаг в сторону и сказал, что если будет закон плохой, никто его не подпишет. Но понятно, что кремлевские комментаторы, ну, понимают, что кто-то помнит, что Путин присутствовал на этой исторической встрече Путина и Собянина. Понятно, что это тема, которую можно разменять или которую можно отложить. Понятно, что эта тема, возможно, не становится ключевой в ходе избирательной кампании 2018 года, потому что она скорее поляризует общество, а не объединяет вокруг власти. Но и идти сливаться до конца, это значит уступать позиции, уступать протесту, признак слабости, бей первым, да.
Так это все-таки политическая история исходно?
Наверное, было в ней несколько составляющих. Я думаю, что исходно это, с одной стороны, желание сделать хорошо, как всегда, чреватое в нашей жизни. А с другой стороны, стремление московской власти Сергея Собянина продемонстрировать: смотрите, мои ставки выросли, я теперь один из любимых политиков, там, кандидат туда-то, туда-то, приходите ко мне все строительные компании, за каждой из которых часто стоит не последний человек в списке Форбса, я тут распределяю землю, и вы все будете так или иначе вынуждены коммуницировать сам со мной, тем более, что ваши строители все закредитованы, перекредитованы. Мне кажется, главный сигнал, который был на старте, он, в принципе, не был особенно адресован жителям тех же пятиэтажек. Но поскольку система сработала, как она умеет сумела сработать, она у всех, у кого есть презумпция страха того, что власть пытается нас кинуть по любому вопросу, подчас надуманный, подчас реальный, опыт у каждого разный, у всех сработал рефлекс, что да, нас пытаются кинуть именно здесь, независимо от того, что они написали там в своих бумажках.
Ну вот теперь в бумажках переписывают. До июля отнесли вот это обсуждение в рамках закона о реновации депутатов в Государственной Думе, как минимум до июля. А там уже в сентябре будут выборы муниципальных депутатов, а потом будут выборы президента Российской Федерации, потом будут выборы мэра Москвы. Как это все будет сказываться?
Ну, понимаете, одну руку растянули, а другую руку ускоряют. Назначили на 15 мая голосование, очень непонятным правовым статусом, а значит и с отсутствием уголовной ответственности или иной за фальсификацию. А тем, выкатили список, который можно было не торопиться, если бы было желание ситуацию как-то протянуть. Поэтому Джекил и Хайд никуда не исчезли.
И как это может сказаться на выборах в сентябре? Вот сейчас говорят, ну так эти же люди, которые сейчас, они же в сентябре придут, и там же совсем другие будут муниципальные депутаты.
Почему про это говорить рано? Потому что про муниципальные выборы в Москве в сентябре никто не знает. Их нет в повестке, их про них не знали участники митинга. Там, да, ну, мы слушателям кое-что рассказали, но если провести такое голосование со слушателями, я думаю, для многих из них это будет сюрпризом. Поэтому никакого ощущения, смотрите, вот сейчас в мае встреча с префектами, в июле законопроект, в сентябре следующий чекпоинт, выборы у жителей Москвы, такого календаря в голове, на мой взгляд, нет.
Даже если у них нет календаря, они ведь узнают об этом и в сентябре будут, и иначе смотреть,
ну,
на кандидатов.
Факт, не факт, что узнают, не факт, что наши слушатели могут назвать своих депутатов Мосгордумы там, да, или Государственной Думы. Там, да.
Но
факт,
вряд ли кто-то будет, что называется, хранить в тайне дату выборов муниципальных депутатов.
Нет, ну, может быть, даже повесят и сработают на подъезде, но все равно этого не будет, особенно в повестке. Люди разъедутся. Лето не лучшее время для популяризации новой информации, особенно такой позитивной, поэтому привыкла московская или магазин шаговой доступности был, или инфраструктура метро была так, так тоже бывает. Я не говорю, что сегодняшняя ситуация именно так, давайте померим температуру, в том числе у слушателей, да, но такой риск, конечно, есть.
Это Михаил Виноградов, политолог, руководитель фонда «Петербургская политика», 7373948, телефон прямого эфира. Присоединяйтесь к разговору, слушаем вас, здравствуйте. Алло.
Здравствуйте.
Только радио потише сделайте.
Да, да, выключил.
Прошу.
Ну, в общем, нет, вы думаете, что как бы кто-то ушел в тень, нет, там люди как бы присутствовали вот вчера там в Пресненском районе. Есть недовольны, почему.
А сколько народу было вчера в Пресненском районе?
Ну, не помню, как бы.
Немного?
Ну, нет, 80-90% заполнения зала. Был этот глава управы, который сказал, вы как хотите голосуйте, но все равно мы вас дожмем. Хоть налоговый там, ну все, всеми способами, вплоть до подселения.
И что?
Ну, сейчас люди думают, будут против голосовать, кто-то за, вот бабушки в основном за, как бы, да.
Но все равно же дожмут. Вот эта вот формулировка, она ведь похожа на правду, нет?
Ну, ведь бывают ситуации, когда не дожимают, да? Вот вчера, судя по тому, что заполняемость зала была 80-90%, а не 150, а не 200, как это случалось там, да? Судя по тому, что главным общественным событием Москвы вчера стала мощнейшая акция на стадионе открытия арены с празднованием чемпионства «Спартака», где энергетика общественная, последние годы, может, одна из самых мощных была, да? А подобной энергетики все-таки, видимо, по крайней мере, по части территориям, а Пресненский район — это территория недалеко от Москва-Сити, особенно в районе Третьего кольца, там есть что сносить, и там вполне лакомые куски, какая-нибудь там Подвойска, вот этот район улиц. Наверное, вот это скорее то, что я слышал от слушателя, признак некой задумчивости, паузы и создания ощущения тревоги, что вокруг-то по-разному пенсионеры-то готовы, хотя, на мой взгляд, пенсионеры...
Люди, которые надеялись, теперь начинают понимать, что пенсионеры готовы.
Ну, на мой взгляд, это не совсем так, потому что пенсионеры, мне кажется, гораздо больше боятся переезда.
Юрий пишет, но дело вот в чем, с его точки зрения, посыпалось много обещаний и от депутатов, и от Собянина, и люди ждут, что будет в законе. Люди не зря ждут.
Ну, обещаний было много. Петр Толстой недавно заявил, что жители коммуналок расселят, хотя ничего подобного в законопроекте тоже нет.
Но получается, что надо, что в законопроекте вообще все написать? Ну, так же не пишутся законы. Ну,
вообще было бы неплохо. Или, по крайней мере, принять в развитие какую-то программу. Люди ждут подтверждения своих ожиданий. Те, кто ждет лучшего, ждут лучшего. Те, кто ждет катастрофы, понимают, что исходит из того, что она близится. Это нормально для человека по любой теме, тем более по такой же животрепещущей.
7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Меня зовут Игорь. Я этой программой занимаюсь 96-го года. Руководитель строительной организации. Мне кажется, Собянина просто-напросто сливают тупо, потому что он ляпнул то, что непродуманные совершенно вещи.
Ну, давайте только аккуратно все-таки будем формулировать. Он так сказал, вам это кажется?
Нет, он не так сказал, во-первых. Он сначала так радостно, потом он пошел на попятную, мы вам дадим это. Я вам скажу так, что по проекту, предположим, Кузьминок микрорайона, который мы разрабатывали, там надо для того, чтобы только начать чего-нибудь, надо снести 16 домов, пятиэтажек. Куда их переселять, никто не думал. Мне кажется, что он начал разговаривать с теми людьми, которые чего-то в технике понимают, процесса, и понял, что вообще-то дело такое. Я вам скажу, что люди, когда их касается переселения, они борются за свое последнее. Это у них последнее. И, ко всему прочему, в суды идет заявление, что они вынуждены переселенцы. Представьте нам, пожалуйста, то, что необходимо вынужденным переселенцам. Это первое. И второе, почему с Лужковым та программа не задохнулась? Я просто могу объяснить.
Но если коротко.
Потому что коротко совершенно. Людям давали... Из семьи, если это москвичи или стоящие на очередь, давали по санитарным нормам. То есть 18 метров на человека общий или 12 метров жилой. Поэтому люди с удовольствием переселялись из пятиэтажек. Это первое. И второе. Люди же видят, даже пятиэтажка К7, который первый период домостроения, именно который на 25 лет, когда их рушишь... то из одних сыпется шлак, там нету цемента, а другие крепкие, хорошие дома. И поэтому люди понимают, что их-то вообще вот сам вынуждает ко всякой чуши.
Это один взгляд, а есть другой взгляд. А правда, вот почему теперь все почти с удовольствием говорят, ну вот при Лужкове же все работало и все было нормально. Хотя вот даже эта история, вот сейчас он говорит, по социальным нормам давать. Так и сейчас говорят, очередникам-то будут давать по социальным нормам.
Ну, во-первых, насколько я понимаю, в законопроекте там тоже с этим все сложно. Понимаете, безусловно, одна из проблем московских властей – проблема создания эмоций. Есть точка зрения у психологов, например, что москвичи не считывают Собянина как жителя большого города. И
прежде это не мешало совершенно. Нет, мы уже упоминали отчасти, и парковки, да, и ларьки.
Это накапливалось. Собянин не произносит название районов, название улиц. Естественно, возникает подозрение, что он боится перепутать или просто не знает.
Или, да? Ленинское шоссе с Киевским проспектом.
Вот единственный раз попробовал, да, случился Ленинское шоссе, да. Поэтому накопление подобное, конечно же, происходило. Отсюда к апелляции к Лужкову тоже возникают, хотя мы помним реального Лужкова, и мы помним, что там все было относительно криво. Вопрос в том, нынешний кризис, объективно, конечно, кризис возникший, да, политический, социальный в Москве, он побудит столичную мэрию уйти от привычного подхода в стилистике «мы вам, дебилам, хорошо делаем, а вам все не нравится, не мешайте нам делать вам хорошо», что вызывает, естественно, тревогу у жителей города.
С вашей точки зрения, из этого кризиса есть выход?
Ну, из любого кризиса есть несколько выходов, да.
Но мы уже проговорили, что отменить это вроде как нельзя.
Признаков того, что попытки будут там, да, от запугивания создать спрос, чтобы люди собирались, там, общее собрание 2/3 голосовало за, и только тогда мы вас включим. А признаки этого сейчас появляются, судя по действиям правительственных чиновников. Они, конечно, тут же перечеркивают Хайдом, мистером Хайдом, который вылезает сразу после них. Но попытка переосмысления есть, как наверное, в любой большой системе, любой кризис вызывает попытку осмыслить ситуацию, потом все додумываются до очередного стереотипа, в него упираются и больше не размышляют. Пока, наверное, есть размышления и конкуренция разных подходов. Но как кризисная ситуация в целом, наверное, прочитывается.
7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Ну, знаете, вот я тоже был на митинге против реновации, да, вот из всех, потому что наши дома затрагивают, да. Вот, но, честно скажу, вот нас пришло 3 семьи, да, и знаете, почему этот вот я никаких перепостов там не делал, ничего, потому что митинг изначально заявлялся как вне политики, да, вот именно о конкретной вещи. Но когда туда пришел вот этот вот товарищ с синяком под глазом, все за, ну, скажем так, половину, и вот мы в семье, все тремя семьями, мы ушли, потому что нам не нужна была в этом политика, а они, вот эти товарищи, они в очередной раз, ну, просто, как сказать, Москва обделались, вот там Гудков появился, Навальный появился. Вот не появились бы они, господа, все
а что
бы
изменилось?
Хорошо.
А что бы изменилось?
А вы знаете, многие люди отвернулись. Вот все мои, вот мы три семьи.
Почему?
И ушли.
Объясните.
А потому что нам здесь нужна была не политика и его лозунги, да, а нам нужна была отмена закона, да, доработка этого закона.
А
нам
это не политика.
Было... Нет, господа, это мы решали свои личные интересы.
Объясните вот эту разницу.
Ну, не хотелось бы троллить слушателей, говорить о том, что...
Но некоторые тут пишут, что это он троллит.
Политика происходит от древнегреческого полис, что значит город, и, собственно, это и есть прежде всего политика. Я вам что скажу, Гудкова я встретил у входа перед рамками еще там, на Гудкова было сложно не заметить. А когда я был на самом мероприятии,
высокий, помимо
практически
всего прочего,
никто, в том числе и журналистов, не знал, что Навальный здесь. Подавляющее большинство участников Навального не заметило. И сказать, что они увидели Навального, якобы пытающегося выступить, и все разошлись. А Навальный обходил с краю, не знаю, видимо, справа
нет,
или слева.
Это же целая история обсуждения. Главное, чтобы этот митинг не был политическим.
Он не может не быть политическим, потому что это и есть политика. Это вопрос о том, кто здесь власть. Могут ли все эти чудесные люди выкидывать вас из дома, или все-таки вы тоже чуть-чуть власть, и бумажки, которые она вам сама выдала о собственности, что-то значит. Это разве не политика?
7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте.
Когда в квартире будет тепло?
Да, вот интересно, но только вы не очень по адресу звоните, мы тут тепло не подаем.
Тоже политический вопрос.
И это политический вопрос.
Ну, вам звучит, конечно, так. Я не
Погодите,
думаю, что,
тогда вы должны объяснить, когда человек идет узнавать, почему у него холодная батарея, это что, политический вопрос?
Когда человек звонит на радио двум участникам, которые объективно не включают ему батарею, это политика.
7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас, здравствуйте.
День добрый. Я вот из тех переселенцев, которых уже переселили. В декабре 2014 года меня выбросили на улицу из двухкомнатной квартиры в 5 минутах от метро «Молодежный». И постал вопрос, значит, либо по суду они меня выселяют на улице Вяземская, МКАДу, либо я доплачиваю 2,5 миллиона, и меня селят где-то в районе метро «Молодежный».
В общем, много таких историй. А вот с этим-то что будет делать? Теперь их будет больше.
Но на встречах с главами управы большое количество...
Да, давайте вот вернемся к этому после новостей. Сейчас прямо 15.30, информационный выпуск, потом реклама, потом продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
Мы продолжаем. Четверг, 18 мая. В студии Юрий Будкин. Наш гость Михаил Виноградов, политолог, руководитель фонда «Петербургская политика». Мы довольно много говорили о реновации. Я бы хотел поменять тему. Ну вот смотрите, только что председатель Общественной палаты Москвы Константин Ремчуков, а я цитирую Потас, рассказал нам, более двух третей от проголосовавших собственников квартир в 4127 домах из 4566, включенных в перечень для голосования по программе реновации, высказались за снос их дома.
А это тоже Джекил и Хайд. Смотрите, одной рукой говорит, давайте всех выслушаем, давайте меняться, а другой рукой говорит, вы никто, смотрите, все за нас, что с вами церемонится. Да? Мне кажется, это не своевременное заявление.
Ну, подождите.
И голосованию три дня. Который к тому же показывает, что московские власти очень хорошо в онлайне подсчитывают и контролируют ситуацию с голосованием, что, в общем-то, не свидетельствует о независимости избиркома.
214 домов, это опять я цитирую Ремчукова, за то, чтобы их дом был включен в программу, высказалось бы менее половины квартир, а в 39 домах собственники вообще пока не приняли участие в голосовании. 18% от общего числа квартир в домах, включенных в список для голосования, верифицированы. 60 259. Вопрос решен, получается.
В том-то и дело. Одной рукой есть понимание сложности темы, а также понимание, что, мягко говоря, за год все это не снести, и это растянется.
Но это программа на 20 лет, говорят.
Не на один год, а другой рукой, говорят, уже собирайте вещи.
Так вещи-то собирать, вот по вашему ощущению, как себя вести?
Ну, понимаете, как обычно происходит в системе, не знаю, с капитальным ремонтом, да? Когда вам говорят, что в вашем доме летом будет капитальный ремонт, а вы собираете вещи, обычно он проходит года через 4, да? Если проходит.
В общем, пока не собираем.
Проходит капитальный ремонт, и уже потом только через пару лет дом сносит.
7373948 это телефон прямого эфира, смс-портал плюс 7-925-48-94-8, телеграм говорит МСК-бот. Вы смотрели сегодня Алишера Усманова?
Да.
Как вам кино?
Двойственно. Конечно, можно легко троллить Усманова. Ну, не знаю, слушатели, надо объяснить, кто это, что это. Мы так поменяли тему резко. Все издержки неофита интернета, они очевидны. Когда человек, приходящий в онлайн, ему кажется, что офлайн — это вот офлайновые достижения, их все признают, там, да? И все, что я говорю, заведомо круто.
Им не надо, возвращаясь к тому, что вы только что сказали, им не надо объяснять, кто такой Алишер Усманов. Нет, и он исходит из этого.
Ну, во-первых, да. Хотя что вот я владею там Mail.ru, я владею Коммерсантом, он, по-моему, даже про это не говорил. Он говорил, я же владею интернетом, а тут какие-то пользователи меня троллят. Знаете, я с уважением отношусь, потому что человек предъявил некую свою правду. У человека есть биография непростая, там, да, и так или иначе, человек, создававший рабочие места, действительно, не последнюю роль играющий в экономике, а для этого нужны и мозги, и везение, там, да, и хватка. Но, с другой стороны, вот та же история Джекила и Хайда, о которой мы сегодня говорили в контексте Собянина, она абсолютно укладывается в то, о чем говорит Усманов. Алексей, извинись, Навальный. Алексей, тьфу на тебя. Постоянно меняющаяся интонация. Вот такое ощущение, что пытается нащупать, он должен хамить или он должен объяснять свою правду.
Он восточный человек, так говорят.
Я понимаю, но все-таки он не восточным слушателем адресуется. Я работал на Востоке, я понимаю, что есть специфика. И большое количество намеков, что Навальный обманывает, говоря о моей первоначальной накоплении капитала, но при этом он не объясняет, откуда у него первоначальный капитал появился, которым он играл на биржах. То есть здорово, что он вышел в интернет, здорово, что он был без бумажки, пусть и на таком странном фоне, какой-то конспиративный номер в отеле с очень странным антуражем, про который сегодня все уже отшутились в интернете. Но вот такая двойственность, неспособность нащупать какую-то верную интонацию неожиданно от человека, который, как тебе кажется, крут в топ-десятке Форбса и такой абсолютно самодостаточен глыба. Вот здесь возникло некоторое ощущение неловкости, но это все равно лучше, чем, не знаю, позиция Дмитрия Медведева, который говорит, что никаких претензий ко мне нет, потому что все это бумажки и компот.
Это лучше, ведь обычно принято не называть Навального. Помните, даже наш слушатель говорил что-то про человека с глазом. А Усманов напрямую обращается к Навальному. Он, получается, повышает его политический статус?
Ну, есть точка зрения, что он обращается к Медведеву или к Путину. Есть точка зрения, что он переводит огонь критики с Медведева на себя. Есть точка зрения, что он, вступая в кампанию против Навального, как-то снимает недовольство части элиты в себе. Английскими, лондонскими историями, которые тоже есть у Усманова. Его мотивация до конца, естественно, не прозрачна. И видно, что он дал Навальному повод. Там есть неудачные, очевидно, фразы, которые Навальный, конечно же, оттроллит. И сегодня даже у Навального в 10 раз было больше посмотревших этот ролик Усманова, чем на блоге самого Алишера Усманова. Я думаю, что нет катастрофы в том, что он поднимает статус Навального. Скорее, он обрушает всю логику пропаганды в понедельник, среду, когда все говорили, что Навальный проиграл организаторам митинга против реновации. Это неправда, но в это уже многие почти поверили. И тут снова Навальный опять политик номер два в России, не проигравший там Винокуровой и Екатерине и прочим организаторам митинга. Поэтому попытка интересная. Она, конечно, такая, временами немножко не лишённая наивности, но, думаю, может быть, Усманов ушел и осознавал эти риски. И как адресатом программы пятиэтажек стартовой была скорее элита и бизнес, нежели население, так возможно, что Усманов обращается и не к вам, не к вам, не к нам, а к каким-то богам. Вот никто не решался выступить против Навального, а я решился. Никто не брал огонь на себя, я перевел и закрыл с собой президента, премьера, там, всех остальных. Такая игра тоже возможна. Опять же, тот же Восток.
Тогда в продолжении темы наивности интернета. Ваши слова про наивность были. То, что делают Порошенко сейчас на Украине с русскими соцсетями, теперь уже вызывая даже критику и Евросоюза, и американского Госдепа, чтобы там о нем не говорили. А что это такое? Это тоже наивность?
Мне кажется, это напоминает московскую ситуацию в московской мэрии, когда по кабинетам ходят разные бумажки, разные проекты, в какой-то момент их забывают отменить. Потому что, конечно, у Украины была возможность позиционировать себя как страну более свободную, там, чем соседняя Россия. А в чем-то она, безусловно, более свободная страна, перешедшая, проведшая немало смен власти, в том числе демократическим путем, выбранным путем. Страна, где там нет многих глупостей, имеющихся, там, не знаю, в России, в Беларуси, в Казахстане, Узбекистане, Азербайджане и так далее. Вместо этого создается такой вот образ карикатуры на Россию, которая вот как большие пытается тоже все запрещать. Я думаю, что это большая ошибка, но для России важно понять, как воспользоваться этой ситуацией. Либо просто потроллить, вот укрофашисты все делают плохо, либо все-таки как-то подумать, а может быть, самим как-то выигрышнее не выглядеть, не изображать в себя Северную Корею и Ашхабад в регулировании интернета, а прекратить безумные запреты на все, которые все чаще вводятся в интернете.
А вот то, что вот теперь у нас...
Россия 24 уже показывает, вот, как блокировки обходить. Я, например, не умею.
Это что, сигнал какой-то?
Ну,
когда вам по телевизору на государственном телевидении рассказывают, правда, не вам, рассказывают украинцам, насколько я понимаю.
Ну, по-моему, «Россия-24» не вещает Украине, а вроде ее уже там запрещали, поэтому рассказывают по сути нам. Тут есть элемент, наверное, троллинга российских властей, а есть элемент ревности России к Украине, которая копирует в более карикатурных подчас масштабах странные российско-китайские интернет-реалии.
Александр Фельдман пишет, а можно сказать, что Порошенко вольно или невольно спас российский интернет, потому что, пишет Александр, ведь на этом фоне теперь запрещать такой, к примеру, Телеграм уже как-то не очень комильфо.
Он получил шанс спасти российский интернет, а воспользуются ли им российский интернет и российские власти, мы еще пока не знаем.
Российский интернет и российские власти? А что может сделать интернет, если власти захотят?
Ну, например, вот я буквально в тот же день публикации сказал, что вот Россия могла бы сейчас, наоборот, объявить либерализацию, там, отказа от дурацких запретов всего подряд, там, LinkedIn'а, каких-то персональных данных и так далее. Начать поддержку русскоязычных сайтов по всему миру, там, да, показывая, что же сеть ВКонтакте или Одноклассники — это не российский актив, а это глобальное достояние всех русскоязычных людей, которых масса там и в США, и в Израиле, и в Украине, в Казахстане и так далее. Четкого сигнала от российской власти не поступило. Заявления российских чиновников показали, что усталость, от, такая задолбанность вот этими регулировками в интернете характерна и для российских чиновников, они же тоже, в конце концов, оттуда информацию получают и тоже с этими блокировками сталкиваются, их обходят и так далее. Но решаться ли ее перевести в какие-то проекты такого, в котором российский интернет будет выглядеть и являться более свободным, чем украинский, там, китайский, политического решения про это еще не принято.
По поводу того, что сделал Порошенко, ведь последние дни они... Там много очень разных решений, помимо вот этого ограничения интернета. Появились даже слухи о неком прекращении, возможном прекращении уже в ближайшее время даже железнодорожного сообщения. Но если мы говорим об этом серьезно, пока нет ни подтверждений, ни опровержений этого окончательных. А вот то, что делает сейчас Порошенко, это попытка уж совсем возвести некую стену между двумя странами?
Ну, стена, понятно, есть, и стена...
Но она создана, выглядит иначе, если...
И стартово создана, может быть, не очень Украиной, но, безусловно...
Да, тут спрашивают, почему Россия не может отпустить Украину, это отдельный вопрос.
Да, это тяжелый, на мой взгляд, вопрос, почему, отпустив Украину, Россия передумала это сделать. Никакой катастрофы, в общем-то, не случилось. Ну, давайте так, если объяснять логику украинской власти, о которой можно спорить, наверное, Украина ведет себя так, как страна, ходящая в состоянии войны с Россией. Находится ли Украина в состоянии войны с Россией? Ну, наверное,
они не объявили?
Некоторые основания нет.
Но они не объявили войну России?
Не украинские граждане там, и военнослужащие воюют на российской стороне, да, на российской территории. Понятно, что есть большое количество странных людей с странным бэкграундом в восточной Украине, там, да, которых можно воспринимать там, да, как российских агрессоров. А можно не воспринимать.
Но если они так говорят, если, тогда, по идее, об этом очень многие люди обычно пишут у нас, к примеру, на тот же Telegram или через тот же СМС-портал, тогда, по идее, они должны попытаться это перевести в формальную плоскость. А так получается, что и войну не объявляют.
Ну, мне кажется, что лучше бы закрыть железнодорожное сообщение, чем закрывать интернет, коммуникацию, соцсети, через которые у украинских граждан есть возможность до российских донести свою версию событий.
А так у украинских граждан не будет возможности просто доехать до России или до российских родственников?
Доехать будет все сложнее, но решение по интернету, там, можно спорить, по решению по авиации, по железнодороге, они мне тоже неудобны, я тоже в Киеве несколько лет уже не был, на поезде не хочется таскаться или на самолете пересадками. Но решение по интернету, конечно, выглядит достаточно архаично, куда-то вот ведущее, лишающее Украину того преимущества относительно продвинутой политически постсоветской страны, в отличие от Узбекистана, Туркмении и так
вот
далее.
Срочное сообщение. На Кипре сейчас Лавров. Кстати, я вот сказал «на Кипре». И в этот момент понял, что если бы я сказал «на Украине», это было бы совсем иначе воспринималось. А на Кипре нормально слушают.
Кипр же это остров.
Ах, в этом смысле, хорошо. Так вот, на Кипре сейчас Лавров, и из Никосии приходит сообщение агентства новости. Последние действия Киева показывают, что он не хочет выполнять свою часть минских соглашений по Донбассу и находится под влиянием радикальных сил общества. Насколько Порошенко зависит на самом деле от радикальных сил общества, не только в том, что он делает по Донбассу, но и, к примеру, в том, что он делает насчет интернета?
По интернету, мне кажется, это криво. Я не думаю, что это решение популярное в украинском истеблишменте и у населения. А что касается Минских соглашений, ну, давайте называть вещи своими именами. Минские соглашения в Украине не популярны. Минские соглашения предполагают амнистию людей, стрелявших в украинских солдат, да, и причастных к гибели и солдат, и мирных граждан. Поэтому Минские соглашения никогда не были популярны среди населения Украины, которое, конечно, эти годы радикализировалось, чувствуя себя, так сказать, участником, вовлеченным в войну с Россией. Там, да, никакой пророссийской партии за это время в Украине не появилось. При том, что, наверное, отношение к России там разное, если вы приедете в Киев, ничего с вами не будет, но... Порошенко, безусловно, действует в условиях радикализирующегося украинского общества. Другое дело, что вместо решения, которого, может быть, от него ждут, он глотает чижиков. Ну, так тоже бывает.
Еще раз, одно дело радикальные силы общества, другое дело радикализирующееся общество. Вы говорите о том, что все общество радикализируется.
Конечно,
там.
Конечно. Тот раскол Украины, о котором любили говорить, что вот есть пророссийская Украина и там прозападная, он в значительной степени на сегодня преодолен.
7373948, телефон прямого эфира, смс-портал +7 925 48 94 8, телеграм говорит МСК-бот. Юстас пишет: получить выгоду от запрета российских соцсетей надо было, похвалив Порошенко за этот шаг, а в России начали Киев критиковать. А это сигнал, значит, Порошенко все сделал правильно.
Ну, слушайте, украинская политика же не строится, но то, как вот отражает ее российская реальность. Там же не смотрят российское телевидение, даже те, кто хочет, потому что ну, из российского телевидения сложно создать картинку того, что происходит в Украине. Все-таки Украина претендует на некую самодостаточность, они не просто. Как бы, это не страна, выдуманная российской пропагандой.
Хорошо, вот 424-й придумал, что Порошенко просто за отпрыск мстит. Но мы помним, да, вот эту фотографию с надписью «Россия»?
Ну, такое тоже случается, но, опять же, кто-то этот проект придумал, кто-то проект написал, наверное, он вызревал один день. В общем, мне кажется, это утрата политического чутья, которое у Порошенко было, все-таки быть президентом в такой сложной, находящейся в кризисе там, да, и в войне стране уже не один год, ну, это требовало какой-то интуиции. Похоже, он ее начинает терять.
Песков вот сейчас говорит, что в Кремле считают недопустимыми какие-либо действия, нарушающие интересы Русской Православной Церкви на Украине. Это шаги, которые ожидаются, что называется, со дня на день.
Ну, видите, там, ну, на самом деле, очень интересная, сложная ситуация. У меня есть немало украинских там националистов, которые ходят в приходы Московской Православной Церкви, потому что Украинская Церковь Московского Патриархата — это немножко не то, что мы видим в России. Русская Православная Церковь занимала всегда очень осторожную позицию по всему, что происходит в Украине. Напомню, что никто не передавал крымские и севастопольские приходы под контроль Московского Патриархата. Это тоже было важно, чтобы не подставить под удар под приходы РПЦ Московской Патриархии в Украине. Там достаточно сильная, мощная церковь. Украина — страна гораздо более религиозная, чем Россия. Там много церквей, там идет борьба за людские души, а не такая имитация, как подчас происходит в Украине. Ну, в хорошем смысле борьба за души, за симпатии, да, имитация, как происходит. А в России, конечно, это очень сильно дестабилизирует ситуацию. Есть много аргументов против того, чтобы внедряться в чувствительную для Украины тему религии какими-то запретами. Хотя логика пребывания в состоянии войны часто диктует иные подходы.
Так вот, эта логика пребывания в состоянии войны, насколько она... Вот смотрите, тут получается, что все эти действия предпринимаются за очень короткий период времени. Насколько она серьезно может дестабилизировать Украину, и не неужели этого не понимает президент Порошенко?
Ну, как с реновацией примерно. Очень все быстро и очень конфликтогенно.
Хорошо. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло.
Да, здравствуйте. Вот вы знаете, вот 4 апреля Папа Римский заявил, что Христос, прежде чем вознестись на небо, приняв на себя все грехи человечества, стал дьяволом. То есть Украину, по всей видимости, хотят тут заставить строить это всемирное царство Антихриста, который строит глобалисты, так сказать, постхристианский Запад во главе с Америкой.
Сложная история, понятно.
Я думаю, что телеграм-слушатель пришел ссылочку на заявление Папы Римского, и будет легче про это тогда как-то его.
Хорошо, мы ждем ссылки на это заявление. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло.
Алло, 7373948, телефон прямого эфира. Смысл закона в том, пишет Юрий, чтобы отдать приходы в управление местных прихожан, которые содержат этот приход, чтобы они не пересылали львиную долю пожертвований некому епископу, который сам решает, кому подчиняться. Не важно, что входит в эти законы, важно ведь, чем это все закончится.
Ну, понимаете, опять же, есть точка зрения, что Православная Церковь Московского Патриархата в Украине идеологически сильнее, как ни странно, чем Государственная Церковь Киевского Патриархата, напоминающая российскую РПЦ, да? А плюс к тому, все-таки в православных приходах, в отличие от протестантов, не очень сильно принято скидываться так масштабно и не очень принято увлекаться, жить некой жизнью общественной, кроме вот прихода эпизодического на службу. Это не протестанты и не католики. Там не те деньги.
7373948. Слушаем вас.
Юрий, добрый день. Евгений, постоянный слушатель. Мне кажется, что идет отрыв цивилизационного пространства нашего русского мира, да, под названием Украина, от духовных ценностей наших, культурных. То есть идет разрыв связей человеческих, культурных и духовных.
А их отрывают от нашего мира. Наш мир отрывается от их мира. Есть общий мир?
Ну, как такового русского мира, конечно, нет. И события вокруг Крыма, конечно, поставили на проекте русского мира скорее крест.
7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, добрый день. Тоже постоянный вас слушатель. Хочу вам, вашему гостю, сказать, что русский мир есть и существует, но только он называется совсем все по-другому. Я вам скажу, как украинец, который живет очень долго в Москве, я есть гражданин Украины, и если вот этим указом вот начнут отбираться православные приходы, вот это будет очень страшно. И знаете, ну это очень страшно, понимаете?
Это действительно может быть настолько страшно?
Ой, знаете, Шаг рискованный. Там, масштаб страшности оценить сложно, но, наверное, при прочих равных есть другие проблемы у украинских властей, чем борьба с РПЦ, который, повторяюсь, не является многим драйвером политики России по отношению к Украине.
Программа «Умные парни». Сегодня наш гость был политолог, руководитель фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. Я благодарю вас. Спасибо.